Добрый вечер. Есть, господа, целый ряд исторических фигур и персоналей, которые, кроме той ипостаси, о которой мы с вами знаем, имели вторую, о которой мы часто не знаем. Например, Роберт Бернс, знаменитый поэт, переведенный для нас Маршаком, был, скажем, инспектором таможенной службы. А про знаменитого критика нашего говорят, что он служил цензором. И в жизни многих людей эта вторая ипостась проходит. Вот у нас, например, наш коллега Равиль Бухараев сидит напротив меня. Так то, что он наш коллега, это, может быть, является его известной вам ипостасью, а на самом деле он в совсем другом направлении, как говорят шахтеры, долбит. И сейчас Равиль взял себе академический отпуск. Равиль, это называется академическим отпуском?
Ну, так можно, наверное, сказать. Это по-английски называется career break, да? То есть перерыв в карьере, дословно.
Перерыв в карьере.
Перелом в карьере, да. Взял себе такой вот перерыв на половину года для того, чтобы делать что-то свое, очень занимательное для него и интересное. Мы с Леонидом Владимировичем чокнемся красным вином, а Равиль пьет воду, известно почему. Впрочем, это все в течение передачи, все и проявится еще не раз. Итак, Равиль, мы с вами встречались на этой передаче в связи с разными вашими проектами. В частности, мы все помним книгу «800 лет мусульманства в России». Но сейчас вы нарыли нечто такое, от чего может и шапка у иного человека упасть.
Ну, да, наверное, потому что когда я даже своим друзьям, поэтам, писателям говорю, что я издал книжку «Поэзия Золотой Орды», первый вопрос, что там была поэзия?
Нет, правильно. Что там писать умели?
Да, совершенно естественно. Даже более того, значит, говорили о том, что же это такое, потому что давай скорее шли эти самые там по имейлу, все эти самые переводы. Очень хочется послушать на посвисты ордынских стрел и на топот копыт, так сказать, боевые клики. И так далее. И когда я пытаюсь людям сказать, что книга, которую я перевел, а это книга шести поэтов Золотой Орды XIV века, это на самом деле совершенно утонченная, абсолютно городская цивилизация, которая присутствовала в Золотой Орде и была на самом деле ее главной цивилизацией, о чем вообще в школе не учили.
До того, как мы дойдем до переводов и стихов, возникает вопрос. Если вы это где-то отыскали, отрыли, как я сказал, то отчего же предшественники-то ваши по литературным исследованиям на это не натыкались, и где вы это нашли? Каким образом вы это
Да, это вопрос, кстати, по существу, совершенно ребром. Но дело вот в чем. На самом деле эти стихотворения и даже поэмы сохранились частично в тюркских языках народов России, большей частью в татарском языке. Потому что, ну, это старописьменный язык, естественно, что старотатарский, очень много это издавалось в XIX веке, например, в начале XX века.
Да ведь татары были Золотой Ордой.
Ну, не совсем так, на самом деле все мы оттуда, да, я вот татарин казанский, но на самом деле я в этой книжке показываю, что Золотая Орда была очень существенной частью истории всей России. Национальной, поэтому и казаки, и люди, которые называют себя русскими, и татарами, и чувашами, и так далее, все они на самом деле имеют золотоордынские корни, потому что эта цивилизация объединяла на самом деле всех. Это не просто, так сказать, какой-то вот приехали, посидели два века у костра, а потом не весь куда делись. Нет, это была серьезная цивилизация более чем 100 городами. Причем солидными, серьезными городами. Вот. Но в 1943 году попытались один кусочек опубликовать уже на кириллице, да, на советской кириллице, и напечатать, по-моему, в журнале «Кызыл Татарстан», «Красный Татарстан» такой был, выходил журнал. Случился полнейший кошмар, потому что было специальное постановление ЦК ВКПБ по поводу этой публикации. Где эта публикация была названа ханско-феодальной, националистической, догматическо-религиозной, фанатической и так далее. И после этого всякие попытки, что бы то ни было, печатать, были, конечно, еще вот под этим постановлением. И люди просто боялись этим заниматься. Хотя вышла одна антология небольшая, вот такой вот поэзии, она называлась, так сказать, классикой татарского языка, но на самом деле это вот 14 век. Я сразу хочу сказать, что к этой поэзии могут, так сказать, предъявлять притязания, естественные притязания не только казанские татары или там сибирские татары, татары России, а, безусловно, и башкиры, безусловно, и люди, и, безусловно, и казахи в определенной степени. И многие другие народы, именно потому, что это сочинялось, это классика Золотой Орды как большой цивилизационной культуры, в которой было очень много различных народов. В нее входили, так сказать, не только там кипчаки, допустим, да, или там, допустим, даже таджики или узбеки, где-то с краешку их немножко прихватили у Каспийского моря, или ногайцы, но входили на тех же правах венецианцы, генуэзцы. И русские.
Почему венецианцы и генуэзцы?
Потому что большой частью Золотой Орды был Крым в то время, в XIV веке, где находились как раз и генуэзская колония, и венецианская колония. Венецианцы пришли туда гораздо позднее.
Но не в Генуе и не в Венеции.
Нет, ну, они сообщались с Генуей и с Венецией, так сказать, месяц, то каждый год-то безусловно, потому что оттуда шла очень серьезная торговля через Крым. Италия торговала с югом мусульманского мира через Крым и через Южную Русь. Поэтому вот это было серьезно. Теперь что? Казалось бы, вот теперь все идеологические ушли. Установки, вот тут-то бы вот взяться, вот, найти в этих архивах, где-то в архивах, где-то в старых книгах, как это я искал. Но теперь другая проблема. Теперь идеология ушла, экономика давит. Потому что за эти переводы никто ничего не платит. А это довольно серьезная работа. Я работал с древнетюркским словарем, потому что я переводил с оригинала. Uh-huh. Это все-таки язык XIV века, да? Это не просто современный там татарский язык или какой угодно.
Там за каждое слово надо биться.
Да, это большая работа, серьезная. Тем более, что часть там вкраплений идут по-персидски. И персидского языка я не знаю. Мне приходилось заниматься этим, находить подстрочники какие-то и вкрапления эти. Потому что это язык был очень богатый, язык письменный, в котором было очень много арабских слов, но арабских понятно, потому что это стало терминологией татарского языка. И персидские впоследствии тоже стали терминологией. Это уже в 20-е годы отменилось все это. И татарский словарь, например, современный, увы, наполовину состоит из русских слов, из тавтологии, допустим. Трактор есть трактор, да? Угу. Хотя словари 20-х годов, 30-х годов прошлого века, они совершенно колоссальные, большие толковые словари, в которых эти арабские заимствования, персидские заимствования берутся как заимствования. В русском языке тоже очень много заимствований, если возможно, а не на правах слов. А тут боролись с исламом, боролись, так сказать, со Золотой Ордой или боролись, не знаю, почистили так словари, что просто обидно смотреть.
Слушайте, но ведь вы говорите, что вот Крым был южной, так сказать, границей мусульманского мира. Но а монголы, ведь это же не только были мусульмане, ведь это же татаро-монгольское было нашествие.
Вот давайте...
Где были буддисты?
Начнем тогда сначала, да? Потому что вот это все жуткая путаница. Татаро-монгольское, это непонятно, что это такое, что это за народ татаро-монголы.
Вот именно.
Где монголы и где татары.
И пишут, да? Татаро-монголы.
И это очень сложно. Я не думаю, что даже всей нашей передачи хватит, чтобы ответить именно на этот вопрос. Ну, исторически верно, но не будем, да? Если коротко, нападение произвели, нашествие было монгольское.
А, ну вот.
Монгольское. Потом, когда монголы под предводительством Чингисхана подошли к Каспийскому морю, обошли его за 6 месяцев, так сказать, такой бы анабасис, совершенно спокойно обошли кругом, и потом на Калке, после этого уже столкнулись с русскими на Калке, уже истощенные на самом деле этим походом вокруг всего Каспия, это были чистые монголы. Да? Но впоследствии, когда Чингисхан уже ведь не руководил нашествием на Русь и на Европу, потому что он уже умер к тому времени, и руководили другие царевичи чингизиды, впереди был Батый, но Батый был далеко не главным среди царевичей чингизидов, так сказать, он был там Гуюк, были другие. Поэтому вот то войско, которое образовалось уже ко времени нашествия на Русь и на Европу, это было войско, скорее, монголы там занимали какие-то центральные военные должности, на самом деле это было войско кипчакское. Это, если называть не монголо-татары, а монголо-кипчаки, потому что это было население Великой Степи, которые, в общем, назывались кипчаки, бывшие половцы русских сказаний.
Да.
Вот. Но татар почему? Как таковых, татары на самом деле вот современные казанские татары, название народ, да, этноним, Это как раз народ, который получился в результате вот такого этногенезиса на, в процессе, что ли. Вот были, была Волжская Булгария, которая стала частью Золотой Орды. Вот ее население смешалось с кипчаками, естественно, смешалось даже с русскими, это я, так сказать, доказываю в своей книге и так далее. И в конце концов со славянами, вернее, не с русскими, а со славянами, которые принимали ислам. В Волжской Булгарии становились, так сказать, вот то, чем называем казанские
ислам?
Татары.
Почему ислам? Ведь
объясняю.
Армия Чингисхана не была.
Она не была даже буддистской. Они были, в общем-то, сказать, тенгрианцы, да, поклонники неба. Хотя среди них были несторианцы-христиане, были частично мусульмане. Но когда при хане Берке, уже когда, собственно, основалась Золотая Орда, была проблема выбора веры, Берке стал мусульманином для того, чтобы установить дипломатические связи с самым могущественным государством того времени. А это был, конечно, Египет фатимидский. Поэтому вот эти два государства и дружили на протяжении там столетия и вместе отражали набеги кого? Монгольских ильханов Персии. Да? Который, так сказать, вот уже само монгольское вот это войско и народ, он раскололся на две части. Персы и Золотая Орда. Были они, так сказать, казалось бы, из одного источника, но стали страшными соперниками вокруг Великого Шелкового Пути. И дрались очень долго. Вот, и на Кавказе это происходило, и вокруг Каспия, и так далее. Поэтому
спасибо.
Где-то с Берке и так далее Орда начинает становиться мусульманской, а при хане узбеков уже в начале 14 века она уже считается, так сказать, большим мусульманской цивилизацией.
Когда вы эти стихи отыскали, насколько достоверно вам удалось выяснить, во-первых, их временное происхождение и авторство? Может, я не знаю, там, условно говоря, скептик скажет, что это поздняя подделка.
Ну, на самом деле, конечно, очень серьезная литература существует, и не только в татарском литературоведении, а и в узбекском, и, так сказать, это начинается с агузо-кипчакского языка, потому что сам язык, на котором написано, это какой-то агузо-кипчакский язык Золотой Орды, да, он, конечно, имеет отношение к современным тюркским языкам, но, я думаю, даже посильнее будет, чем современный русский к церковнославянскому.
Вы сказали, что там было 100 городов. Мы знаем, скажем, развалины всех, не знаю, там, древнеримских поселений, и от греческих еще много осталось. Или, скажем, Помпея. Раскопали, вот она и стоит, Помпея. И в Египте масса таких вещей. Куда же подевались все эти 100 городов монгольского?
Некоторые из них еще стоят, прямо скажем. Потому что большинство городов Поволжья стоят на как раз руинах золотоордынских городов. И даже в их названии это сохранилось. Вот Саратов — это Саратау, то есть Желтая гора. Да? Царицын назвали очень остроумно тогда город, который назывался Сарытын. Да? Тоже, так сказать, тюркское было имя. Потом он стал Сталинградом, потом Волгоградом. Самара, Камышин. Вот один из поэтов, которых я, может быть, сегодня покажу здесь, Сайфи Сарай, он родился в Камышине. Этот Камышин до сих пор стоит на Волге. Ну, естественно, среди таких же городов есть и Казань, есть и Ургенч, и, естественно, города Крыма.
Кроме того, то, о чем вы говорите, осталось в именах многих хорошо нам знакомых людей. В частности, вот мы сейчас хотим предложить из фортепианного концерта номер 2 Рахманинова. Рахманинов, вот для меня, обычная такая хорошая фамилия, такая вот русская, а вы в ней усматриваете совсем все другое. Кто он? Почему Рахманинов?
Ну, корень-то ведь Рахман, да? Если мы вспомним «Бисмилляй Рахман и Рахим» во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. То есть Рахман – это Милостивый. И вот как строится фамилия вообще? Да, Рахман, вот был какой-то Рахман, да? У него был сын или кто-то. Его записали Рахманин, да? А уже от Рахманина прибавляется Рахманинов. И, в общем, но на самом деле Рахманинов я усматриваю только в фамилии, я не изучал его родословную, но уже совершенно естественно, что такой великий русский поэт, как Гаврил Романович Державин, просто происходит от Багрима Мурзы, который выехал из Золотой Орды. Это же усматривается у Карамзина, который Карамурзин, так сказать, на самом деле. И среди русских фамилий, особенно дворянских, ну, несметное число, конечно, вот именно родов, которые вышли в свое время, выехали, как говорилось, из Золотой Орды. Thank you.
Для того, чтобы представить нам исторический контекст переведенных Равилем Бухараевым стихов, Равиль, нарисуйте нам кратко, ну, поскольку возможно, обрисуйте нам, что это были за города, стоявшие в степи, и в каких условиях жили наши
поэты. Ну, не совсем они в степи стояли, они стояли, конечно, на реках. Вот было два очень больших города. Один назывался Сарай-Берке и Сарай-Бату. Да? Сарай-Бату стоял недалеко от Астрахани, Сарай-Берке недалеко от нынешнего Волгограда на реке Ахтубе. И это были города, в которых были, ну, по тем временам мечети, безусловно, но еще и церкви, потому что там был епископ, так сказать, сарайский был православный епископ Петр. Были католические храмы, синагоги и православные, да, храмы. То есть все это делилось на кварталы, и жили, естественно, рядом со своими храмами люди. Это были ремесленные города, это были города, в которых жили ученые, писцы, то есть бюрократия всевозможная, так сказать, государственная, поэты, ученые. И главным образом это были города, конечно, торгово-ремесленные, огромное количество купцов было. Для купцов там условия были невероятно очень льготные, понимаете, потому что Золотая Орда, как бы ничего не говорили, о ханах, они очень строго соблюдали собственные законы. И вот охрана дорог и обеспечение торговлей было одним из главных приоритетов. Да? Оттуда появились на Руси ямы, то есть постоялые дворы, ямщики и так далее. Оттуда появилась регулярная почта с регулярной доставки. И охраняли дороги от разбойников очень серьезно. Купцу нужно было заплатить всего 3% таможенной пошлины, чтобы проехать по всей территории Золотой Орды, а это, считайте, территории от Крыма, от Феодосии, ну, до Иртыша, да, или куда-нибудь, так сказать, до Аральского моря. Всего 3%. После этого они получали бумагу, или, вернее, дощечку такую, пайдзу, серебряную там, или медную, и никто не смел с них ни больше никаких
не называлось писать. Это ярлык?
Нет, ярлык — это был указной документ хана, а это называлось пайдзе. То есть это такая дощечка, как пропуск, да? Теперь эти города были каменные города, потому что вот когда вы спросили себя, значит, куда они делись, да, казалось бы. До 16 века эти города еще разбирали, разламывали на кирпичи, это считался лучший кирпич, мамайский кирпич. Из этого кирпича построены очень многие волжские города. В 16 веке еще ломали. И в 17 веке строили. То есть вот мы сейчас послушали Рахманина. Вот для меня, например, да, как человек, который глубоко любит эту музыку, я в ней вижу вот ту же волю, эту тоску по воле, которая растворена для меня в идее Золотой Орды, в идее этого великого государства. И города, которые мы вот перечисляем все, оказывается, они... Фундамент их просто реально, фактически, материально стоит на фундаменте Золотой Орды.
Вот вы поэтов уже нашли, но следующая ваша книга, я не знаю, может быть, вы найдете источник кирпичей этих, потому что кирпич – это кирпичный завод, обжиг, это высокие температуры, это глинобитное
производство. Это существовало, и этот кирпич назывался мамайский на Руси. То есть это ордынский кирпич, который вывозили и из него строили потом.
Представьте нам первого поэта.
Я хочу начать вот с поэта, которого зовут Хорезми. Он жил на самом юге государства Золотой Орды, в Ургенче и на реке Сырдарье. Написал замечательный совершенно, на мой взгляд, дастан. Вот он называется «Мухаммад-Наме» или «Послание о любви». Там 11 посланий, которые перемежаются очень изящными газелями. Ну, я вот могу показать вам газель, да, какую-то, просто хотя бы начало, потому что их тут много, и очень трудно их переводить, потому что они все о любви, да, как сказать о любви по-новому, только, тем не менее, вот попробовать разве что. Ну, ты царственна, как кипарисы рая, как роза льнет к тебе, изнемогая, целую стан молодого деревца, твою державность сердцем постигая. В лучах лица жемчужины серег, как звезды блещут от любви сгорая, пушок ланит под мускусом кудрей, как в хищных лапах птенчик попугая. Твои уста, как редкостный рубин, не всем доступна прихоть, дорогая, пока есть миг, играй, прелестный друг, ко всем уловкам женским прибегая. Твой глаз проворней тюркского стрелка, злей черного аркана, прядь тугая, ты, как султан на троне красоты, лишь миг мне даришь, мной пренебрегая. Бывает ли цветник без соловья? твоей красе ценитель и слуга я. Тебя опять в разлуке Хоризми глазами ищет зрение напрягая. Вот, например...
Правильно. Это вы ведь рифму русскую-то придумали?
Придумал я.
А в оригинале?
Конечно. В оригинале это именно так рифмуется.
Рифмуется все?
И так рифмуется. Здесь совершенно, вот, так сказать, структура рифма соблюдается. Беслан, а что бы я брался за это дело иначе?
Понятно. Вы говорите Хоризми.
Хоризми.
Но ведь известно, что, например, создатель алгебры тоже был Хоризми.
Тот был Аль-Хоризми,
Магомед,
да.
Магомед ибн Муса, да. Аль-Хоризми. Да. А этот не был Аль-Хоризми, просто
ну,
Хоризми.
Ну, Хоризми его зовут, потому что он был тюрок. А-а-а. Поэтому Аль-Хоризми, это же арабская, так сказать, книжба. Да. Поэтому, ну, то ясно, что он из Хорезма.
Из Хорезма,
да? Да. Но мне интереснее здесь у Хоризми даже прочитать совершенно другое. Я думаю, тоже поразительно будет для многих наших слушателей. Вот ислам, да, сейчас ислам, это чуть не ругательное слово уж. Прости, Господи, потому что я мусульманин. Но вот что пишет человек в XIV веке о исламе и христианстве, и как они общаются там. Позвольте, я вот это дело прочту, это небольшой совершенно, кстати, очень такой сюжетный рассказик, которым он завершает свой дастан «Послание о любви». Он показывает, как спокойно ходили по Византии, например, мусульмане Золотой Орды, и как он тут общался с отшельниками христианскими в пещерах там. В Каппадокии или где, да? Вот рассказ Хоризми, да? «Когда в Дамаск вели мои дороги, восторг пути сполна познали ноги. За пазухой свою обувку пряча, я шел блаженно, то смеясь, то плача. Мне люди хлеба и воды давали, как кудри гурий, челн ветра взметали. По воле Бога пересек я море. Всю Византию исходил я вскоре, как суфий обошел я все пещеры, ища людей отшельнической веры. От них в Дамаск пошел я ради Бога, из Рума в Шам легла моя дорога». Шам — это Сирия. И вот начинается такой рассказ. «Со мной шел знатный отрок, волей рока он был из рода нашего пророка. Двух скрученных косиц переплетение и небо приводило в изумление. Одет невзрачно, не имел он вида в остроконечной шапке Баязида. В своей одежде грубой и колючей он был, что солнце, скрытое за тучей. Но близ него огонь с водой был дружен, сам Соломон шел к муравью на ужин, и птица Феникс царского чертога дружила с воробьем во имя Бога. Шел караван в отрогах гор безлюдных, то средь цветов, то средь колючек скудных. Вдруг один из спутников Сииду нанес нарочно горькую обиду. Сказал он: «Нищий ты, и врать не надо, что ты Сиид из рода Мухаммада. Христианин шел с нами в той пустыне, за Иерусалим, к монахам в Мине. Предупредил он ссору в караване, сказав: есть храм у нас в Тартобедане. Там 300 штук копыт в честной оправе того осла, что нес Мессию к славе. Количество их непонятно многим. Осел Христа ведь был четвероногим. Но даже тот, кто в суе их считает, все 300 за святые почитает. А вдруг из тех 300 одно копыто и впрямь налетом святости покрыто? Не мог старик поведать притчи лучшей. На правый путь заставлен был заблудший. Неверный славно подшутил над нами. Сиит проникся мудрыми словами. Со стариком стружился он дорогой. Во всем христианину стал подмогой. Зажги ж свечу во тьме и мусульманству. Учись у христиан в досаду чванству. Не подвергай сиидов подозрениям. Вслед Хоризми будь другом знатным семьям. Пускай совсем проста твоя обитель, ты сам себе в ней царь и повелитель. Живи, не превращая жизнь в забаву, ищи то место, что твое по праву, и в миражи не верь, прося у неба в благом смирении лишь воды и хлеба».
Равель, вы улучшили оригинал или что?
Нет, я его не улучшил, я еле-еле мог приблизиться к этому оригиналу, на самом деле. Настолько это точно, настолько это весомо, настолько это изящно сделано. И главное, по мысли, как я мог придумать эту мысль, чтобы человек, да, в мусульманском караване идет христианин к монахам, да, в монастырь идет. И он их учит уму-разуму, и Хоризми не то, что ему, так сказать, дает отповедь, а наоборот говорит, что в досаду чванству учитесь мусульманству у христиан, которые знают вообще, о чем они говорят, да, потому что главное – любовь и уважение к ближнему.
Так это вот, что же получается есть... за татаро-монгольское иго, которое нас отбросило на 300 лет назад?
Да вот с игом, конечно, большая загвоздка на самом деле, потому что сейчас это дело стараются пересматривать, но предубеждение, конечно, очень сильно. Вы знаете, ведь что такое иго? Иго – это налог. Налог всегда иго. Кому же охота платить налоги?
Вы сказали, что платили при Орде десятину.
Да, при Орде платили десятину и не больше десятины. И 3% платили таможенный налог. Да? Ну, сегодня в России 13% это подоходные. Считается, что это самый замечательный налог вообще во всем мире. Да? Здесь, в Англии, мы платим вместе с National Insurance за 30%. И еще считаем себя счастливыми людьми.
Это зарплата, если не высокая.
Да.
Если высокая, то еще и больше.
То еще и больше, до 40%. А там платили десятину, то есть 10%. Когда говорят, что Орда грабила народы, вы знаете, я думаю, как же можно грабить народы, беря 10% и на это, содержа армию, содержа дороги, полностью охраняя, так сказать, почту, охраняя границы. И это было государство, которое росло, но из 10% невозможно было сделать ничего. Разве что только покушать иногда, время от времени. Поэтому это государство, безусловно, было производительным государством. Это главная причина того, почему эту историю нужно пересматривать. Оно производило товары, оно производило, извините, услуги, и оно производило продукты ремесла.
Композитор Бородин посильно ваши мысли изложил в своем произведении «В степях Центральной Азии», но это называется по-английски.
Половецкий.
А на самом деле это, конечно,
это половецкий. Это не половецкий плеск.
Нет?
Нет,
как,
что
а как
вы?
Называется это?
Это такое очень лиричное... Это вот сейчас услышите.
А в оригинале как по-русски оно называется?
«В степях Средней Азии».
О своем событии недели доложит нам Татьяна Берг, которая, как говорят англичане, заметна своим отсутствием. Танечка, где вы находитесь?
Я в отсутствии нахожусь в городе Париже, столице солнечной Франции, которая сейчас абсолютно не солнечная, а хмурая, туманная и холодная.
Ну так что ж, так вам и надо на работу было прийти, отсидели бы вместе.
Это правильно, но у меня были, так сказать, серьезные обстоятельства, мне действительно на несколько дней надо было уехать, мне очень стыдно.
Танечка, доложите, что с вами в Париже происходит?
Со мной в Париже не происходит совершенно ничего, я занимаюсь очень скучными делами, о которых я никому рассказывать не должна, потому что это неинтересно, но история у меня есть. Потому что, предчувствуя, что в Париже у меня ни времени, ни сил не будет, я историю выяснила за 2 дня до отъезда, это было совсем недавно, и я заранее решила, что поскольку я в Париже, то история моя должна быть романтической. Угу. И мне повезло, потому что ничего более романтического, чем то, что произошло как раз в эти дни, правда, в Великобритании, придумать невозможно. И что особенно прекрасно, у моей истории счастливый конец. То есть, естественно, свадьба. Невесте, зовут ее Нан Леруэ, 89 лет. Жениху, Джеймсу Куперу, 82. И женятся они спустя почти ровно 60 лет после того, как они случайно встретились на несколько минут 9 мая 1945 года. Значит, время действия вам уже известно, а место действия – остров Джерси. Нам было тогда 29 лет, и она была обручена с методистским священником. Но к концу войны оно не видело его уже 6 лет, потому что перед войной он уехал миссионером в Нигерию и вернуться не мог, потому что остров Джерси во время войны был оккупирован немцами. А младший лейтенант Джимми Купер в 44-м году участвовал в открытии Второго фронта высадки в Нормандии, а теперь, после капитуляции Германии, прибыл на Джерси с первыми британскими частями. Естественно, весь остров сбежался встречать британских солдат. Пришла к морю и Нан с друзьями, и молодой офицер, командовавший высадкой, произвел на нее неотразимое впечатление. В своем дневнике она записала: «Какой очаровательный человек, и к тому же какой красавец! Неотразимая белозубая улыбка! Мы долго разговаривали, и потом стали прощаться, и он крепко сжал мою руку и накрыл ладонью. Он сказал нам: „Я участвовал в освобождении разных стран Европы, но я особенно счастлив сегодня, когда мы освобождаем наших соотечественников“». Нан написала тогда, что будет помнить эти слова всю жизнь, но тут же на той же странице дневника добавила, что ждет еще более замечательного дня. Дня, когда она снова увидит своего жениха. Через некоторое время жених, надо сказать, вернулся, они поженились, поселились на севере Англии, в Линкольншире, Нан родила 4 сыновей, и, вероятно, за все эти годы и десятилетия ни разу и не вспомнила о молодом красивом офицере. Со своей стороны Джимми Купер стал большим человеком в фирме Марс и Спенсер, женился, тоже, видимо, вполне счастливо. У него сын и дочь, а теперь и у Нан, и у Джеймса уже и по нескольку внуков. Но так бы эта мимолетная встреча и канула в небытие, если бы в 80-е годы, Нан к тому времени уже овдовела, ее не убедили бы напечатать ее дневники военных лет. Впервые за многие годы, перечитывая дневники, она подумала, что стоило бы попытаться разыскать Джимми, вообще выяснить, жив ли он и так далее. Довольно долго ее розыски оставались безуспешными. Тем более, что имени она не знала, она просто говорила о лейтенанте, который вот приехал на Джерси в какой-то день. И, наконец, она выступила по радио BBC. Джимми услышал эту программу и, надо сказать, не только с одобрения, но и с поощрения своей собственной жены ответил на призыв женщины, имя которой ему тоже было неизвестно. Спустя еще 1.5 года Нан и Джеймс встретились во второй раз в жизни. По словам Нан, у обоих было ощущение, что они были друзьями всегда. А еще некоторое время спустя жена Джеймса умерла после долгой и тяжелой болезни, и дружба их стала перерастать в настоящий роман. 2 месяца назад Джеймс собрался с духом и попросил руки Нан. И вот на днях, как я уже сказала, состоялась свадьба. Нан говорит, что чувствует себя, как будто ей снова 20 лет.
Танечка, большое спасибо. Это дает мне надежду. У меня есть девушка, которую я любил в пионерском лагере, но с тех пор уже лет 50 не видел.
И не помните, как ее зовут?
Знаю, конечно. Сейчас говорить не буду, потому что я на радио BBC. Вдруг начнет домогаться, а я в счастливом браке. Танечка, спасибо вам за рассказ. Ждем вас теперь уже в январе, потому что я завтра уезжаю в отпуск, так же, как и вы. И да. Следующая наша передача будет 8 января, господа. Прошу это помнить.
А пока что будут передаваться повторы.
Да, Леонид Владимирович будет обновлять свои рубрики, но в основном это будут 3 передачи повторяться из лучшего того, что мы тут наклепали в течение года. А сейчас юбилейные памятные даты Леонид Владимирович нам и напомнит.
11 декабря 1919 года, 85 лет назад, вышел первый номер молодежной коммунистической газеты «Юный коммунар». Сегодня эта газета носит странное архаичное название «Московский комсомолец», сокращенно МК. Большая часть сегодняшних читателей газеты, возможно, даже не знает, кто такие были комсомольцы. Но популярность МК сегодня, думаю, самая высокая за всю ее историю. 12 декабря 1929 года, 75 лет назад, родился английский драматург Джон Джеймс Осборн. Имя Осборна прогремело в 1956 году, когда была поставлена его пьеса «Оглянись во гневе». Он стал символом так называемых «рассерженных молодых людей», безжалостно критиковавших все стороны жизни британского общества. В России Осборна хвалили как революционера, и в 1957 году пригласили в Москву на международный фестиваль молодежи. Он приехал за 4 дня до открытия фестиваля, а накануне открытия уехал обратно. За 3 дня он понял, для чего был нужен устроителям фестиваля, и орудием советской пропаганды быть не пожелал. Ему вслед неслась яростная ругань, в том числе со страниц газеты «Московский комсомолец». 14 декабря 1799 года, 205 лет назад, в своем имении Маунт Вернон скончался первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. Его, прославленного генерала, главнокомандующего в войне за независимость, изгнавшего, прошу прощения, британские колониальные войска, избрали президентом в 1789 году, а в 1792 году избрали и на второй срок. Он этот срок полностью отслужил и умер в возрасте 67 лет. Его именем названы в Америке столица страны, ее северо-западный штат и 4 города в штатах Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Техас. В 1885 году в столице поставлен монумент Вашингтону в виде гранитного обелиска высотой в 169 метров. 14 декабря 1939 года, 65 лет назад, Лига наций, предшественница ООН, исключила Советский Союз как агрессора за вторжение в Финляндию. Я уже упоминал об этом в конце ноября, рассказывая о начале Финской войны. Лига наций, куда не входили Соединенные Штаты, была бессильна предотвращать агрессию и могла только исключать агрессивные государства. А фашистские агрессоры, Германия и Италия, сами вышли из Лиги, когда поняли, что их исключат. Советский Союз, кстати, вступил в Лигу наций только после ухода из нее гитлеровской Германии. Из трибуны Лиги в Женеве гневно клеймил агрессоров. Ну, а когда сам стал агрессором, начал клеймить Лигу. 14 декабря 1954 года, 50 лет назад, открылся второй съезд писателей СССР. Первый съезд, напомню, был на 20 лет раньше, и Сталин, свирепо уничтожая писателей, не хотел, чтобы отсутствие многих из них на новом съезде привлекло внимание мира. Второй съезд, через 21 месяц после смерти чудища, проходил в атмосфере оттепели, как с легкой руки Оренбурга называли этот период. Звучали там смелые речи. Было даже сказано, что нам Гоголи и Щедрины нужны. Но цензура все равно оставалась суровой, и скоро среди писателей загуляла шутка. Безусловно, нам нужны поскромнее Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали. 14 декабря 1989 года, 15 лет назад, не стало самого светлого русского человека 20-го столетия. В возрасте 68 лет скончался крупнейший физик, лауреат Нобелевской премии мира, бесстрашный защитник свободы, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Вечная ему память. 16 декабря 1934 года, 70 лет назад, в одни и те же минуты начальник секретно-политического отдела НКВД Молчанов и заместитель начальника оперативного отдела Волович арестовали члена ЦК партии Григория Зиновьева, долгие годы самого близкого к Ленину человека. А начальник оперативного отдела НКВД Паукер и личный помощник наркома внутренних дел Буланов арестовали члена ЦК партии старого большевика, директора Института мировой литературы Льва Каменева. В ближайшие годы все шестеро, и арестованные, и арестовавшие, были расстреляны. А также и сам тогдашний министр внутренних дел Ягода, и сменивший его на этом посту Ежов. 17 декабря 1929 года, 75 лет назад, в Москве был взорван чудо в монастыре. Храмы и монастыри либо взрывали, как в 1931 году храм Христа Спасителя, либо отдавали разным организациям, нуждавшимся в просторных помещениях. В пионерском моем детстве я жил на Пресне, она уже называлась Красной Пресней, и ходил в Дом культуры имени Павлика Морозова, помещавшийся в храме Николы на Ваганьках. Впрочем, нет, были и еще применения крепких монастырских зданий. После ареста в 1947 году привезли меня в числе других заключенных в Спасский монастырь. Там была устроена жуткая тюремная баня.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с коллегой нашим Равилем Бухараевым, который находится на переломе карьеры. Полгода решил он не ходить сюда, не получать зарплату и заниматься литературными трудами, которыми и делится сегодня с нами. Равиль, я должен играть адвоката дьявола, некоторого оппонента, поэтому я вам говорю такое. Нет ли здесь некоторой подмены, потому что первого человека, которого зачитали, как его зовут?
Хоризми.
Хоризми, да. Его можно отнести к высокой арабо-мусульманской традиции поэтической, которая в XII веке расцвела, как мы знаем, здесь на Западе Европы, на юге Испании, и Ибн Араби, и прочие люди, которые дали высочайшие образцы поэзии. И именно по этим рельсам ваш Хоризми может быть и катится. И могут сказать, какое имеет он отношение вообще к Золотой Орде, потому что он тюркской там национальности, и по своим этническим корням он ближе к этой южной цветистой
поэзии. Я понимаю, поэзии. Это вполне логичная вещь, кроме одного. Я переводил только тех поэтов, которые писали на языке Золотой Орды. То есть эта литература создавалась именно там, теми людьми, которые там жили. Потому что Хоризми жил в Ургенче. Хисам Кятиб, о нем довольно мало известно, но по вот я хочу сейчас представить его поэму «Царь Череп». Ни много ни мало божественная комедия просто-напросто. Главный герой Иисус и разговор о том, как человек прошел все круги ада. Написано в 1368-69 годах. На Волге. Сайфи Сараи, вот тоже...
Когда Данте? Я забыл.
Раньше
сейчас,
чуть-чуть. Раньше чуть-чуть. Конец 12-го, 13-го.
Золотую Орду завезли, да. Там они...
Именно так. Я еще спрашивал. И, кстати, не один я спрашивал, откуда это могло возникнуть. Но поскольку, во-первых, обмен шел, да, совершенно естественно, с Италией, через Крым. И писцы это были, в общем-то, сказать, это была элита общества, потому что они, так сказать, писали ярлыки, они писали разрешения, они писали, наконец, письма и общались, безусловно, с купцами, которым нужны были эти письма, ярлыки и все остальное. И вполне могло быть так, но на самом деле это глубинно-мусульманский, вообще-то говоря. И сама идея о том, что можно было бы описать мусульманский ад, который как и, значит, небеса состоят из семи небес, так и ад состоит из семи кругов. Каждый из них описан, и в каждой помещены те люди, которые там должны быть. Но главная ситуация в том, что сюжет очень простой. Иисус, который идет по Сирии, видит вдруг, что-то белеет на камне, и видит, что это человеческий череп. Он идет к этому черепу и начинает, значит, его жалеть, досетовать. И вдруг череп раскрывает, так сказать, безглазые эти свои глазницы, и из него начинает литься человеческая речь. Иисус берет его в руки, ну, Гамлет перед нами, понимаете? Гамлет, то есть рассказывает о себе череп. Рассказывает о том, что он был великим государем, и только одну ошибку совершил за всю свою жизнь. Это очень интересно, потому что он там кормил 30 тысяч нищих, у него было 30 тысяч курьеров. Ну, это я утрирую, конечно, с Христаковым. На самом деле, вот колоссальный совершенно государь, он был язычник при этом, да, а не мусульманин, потому что это, конечно, мусульманское произведение. И только однажды он сидел в своем гареме, и, значит, даже, собственно говоря, посмотрел на одну из свою... Вот, да, давайте я прочту лучше. За слезою покатилась тут слеза из глазниц, где были некогда глаза. Череп вымолвил. Однажды в вечеру восседал я, услаждаясь на перу. Кто венец держал, кто шубу и сам друг, я сидел в кругу наложницы супруг. Слушай тот, кто любит радости земли, на одной из них глаза мои легли. Загорелось вожделение в крови, я возлег на ложе страсти и любви. Тут придворный весть принес, что у дверей ждет убогий. Просит милости моей. Был охвачен я хотеньем. Сверх него не желал я знать и видеть ничего. Дурень, молвил я ему, всему свой час. Венценосцу не до милости сейчас. Средворец, чтобы обиду превозмочь, резким окриком прогнал калеку в ночь. Пораженный этой грубостью большой, бедный прочь ушел с израненной душой. Грех мой стал ему сопутствовать в пути. Как его я не искал, не мог найти. Пламень нежности с подругой поделив и телесные желания утолив, после в банной я направился в покой, чтоб любовный пот омыть своей рукой. Окатил водой себя из таза, и вдруг в голове возник неведомый недуг, и так далее, и так далее. Ну, понимаете, потрясающе это поэзия еще и тем, что какие-то детали совершенно реальной жизни там возникают, да? Как это было, что было и так. И вот из-за того, что он совершил этот грех, его и прогнали по всем кругам ада, пока, наконец, молитва Иисуса, да, как пророка, ему Аллах не возвратил его прежний облик и не снял с него весь этот грех. Это довольно большая поэма, на самом деле. Она занимает примерно половину книги, которая выйдет в издательстве «Наталис». Вот, собственно, если не вышло, то выйдет на этой неделе в Москве.
Да, но поэт ведь пишет для читателя. Стало быть, у него тогда читатели были. Это первое. И второе, поэту не безразлично их моральное боевое состояние. То есть он их еще и воспитывает своей.
Безусловно,
поэзией.
Это, конечно, назидательная поэзия, но, вы знаете, вот книжка, которая, поэзия Золотой Орды, которая выходит, она как бы из двух частей состоит. Она очень разнообразная. Я начинаю ее с Кутба, это поэт тоже, значит, начала 14 века, потом Хорезми, где он пишет о любви, газель я прочел вам, да, так сказать, и прелести возлюбленной, там, и даже вот такой вот о веротерпимости. А потом есть два или три произведения, вот через «Царя черепа», где идут, в общем, очень глубокие такие религиозные, дидактические размышления. К этому относится, например, сказание об отрубленной голове, да, тоже совершенно сюрреалистическая вещь, где сидит пророк в окружении своих спутников и своих единоверцев, и прикатывается голова человеческая, которая рассказывает о том, что вот страшное какое-то чудовище, див, съел его тело, забрал там жену, ребенка и так далее. И тогда, значит, один из праведных халифов, Али, да, которого звали Лев Аллаха, вот они отправляются туда и спускаются, очень долго едут, наконец в пустыне видят колодец, над которым вообще зарево стоит. Представляете? Сюрреалист. Они опускаются в этот колодец на протяжении 4 дней. То есть пространство и время, абсолютно работа такая идет, но чистой воды сюрреализм. Там происходит масса интересных вещей, и в конце концов надо уже подняться из колодца, но тут уже никаких сил не хватает, тут, конечно, только взмолиться Всевышнему, и Всевышний вытаскивает их оттуда, то есть мановением своего желания, да, своей воли. Вот эти стихи, и очень различные, да, то есть диапазон этой поэзии был совершенно, совершенно колоссален, от воспевание, так сказать, любви и утех земной жизни до очень глубоких размышлений о мире потустороннем.
А что-нибудь на военно-патриотическую тему встречалось?
Вот этого, этим услужить никак не могу. Получается, что не писали они под на военно-патриотическую тему совершенно, потому что на самом деле никого это особенно не интересовало. Ну, во-первых, армия во все века, она не интересовалась особенно стихами, да, там спросу не было, так сказать, на такую поэзию. И там же не было устава, и там же не было, так сказать, красного уголка, где нужно было бы эти стихи читать. Это была профессиональная армия, она занималась профессиональными своими делами. И более того, в городах, собственно говоря, эта армия особенно-то ведь и не толклась. Потому что интересная черта жизни Золотой Орды была в том, что летом, например, большинство людей, которые могли оставить свои лавки, свои мастерские, они просто уезжали на пленэр, особенно ханы. Они, так сказать, кочевали, и тогда с ними кочевали, это был, как пишет Карамзин, ну, целый бродячий город, да, тысячи колесниц, которые уезжают на ханскую охоту, когда вся степь превращается в такой кочевой город. И они везут с собой что угодно, так сказать, и провизию, и музыкантов там, и все на свете, и тут же послы различных государств и так далее. Для меня в этой книге важно и это, важно показать, какая это была культура, которая, как ни крути, есть российское, общероссийское наследие культурное. Но еще и другой вопрос, который совершенно не отмечается, что насколько веротерпима, в принципе, была Золотая Орда, где под страхом смертной казни на протяжении вот этих 250 лет запрещалось не только что трогать монахов, а даже брать подводы с монастырей. Нельзя было колосок с монастырского поля взять, потому что монастыри полностью освобождались от налогов, и священники и монахи полностью охранялись волей хана от любых посягательств. Поэтому процветание российского православия во многом обязано Золотой Орде, а не сделано вопреки ей.
Вы, наверное, знаете очень сильного писателя Виктора Астафьева, который, к несчастью, да, недавно умер у себя в Сибири.
Я знал его лично, да.
Вы даже лично его знали. У него есть очень страшный рассказ про татар, которые, значит, про, ну, как военную, про армию, которые захватили храм, вели туда лошадей. Значит,
это о какой войне идет речь, простите?
А?
О какой войне идет речь?
Об Золотой Орде идет речь. Идет речь о Золотой Орде, о нашествии, о татарском нашествии. И там страшные совершенно вещи. Его даже за этот рассказ критиковали.
Я думаю, что стоило чем критиковать Александра Петровича за этот рассказ, особенно в последнее время. Он действительно немножко, так сказать, был в этом смысле. Я не о национализме говорю, я говорю просто о мировосприятии, которое было, в общем, окрашено в черные тона, особенно в последние годы.
Ну да, жизни. Но мы сейчас...
Здесь мы не о том говорим, понимаете? Ведь можно о ком могу говорить? О татарах, о кипчаках. Но нельзя же, например, не знать, что когда Андрей Боголюбский ходил в Киев из Суздаля, он разорил Киев так, как его Батый не разорил. Понимаете, они вводили коней, обдирали золото с куполов, обдирали золото с иконостасов. Я же не показываю рукой на это. Существует средневековье, существуют условия войны, понимаете, а не то, чтобы у кого-то в крови обязательно коня ввести, как у Калигулы, так сказать, в Сенат.
Да.
Нет, это не так.
Давайте лучше к фактам вернемся, то есть к тому, что вы нашли, да. Выцветили и перевели. Вы нас двумя поэтому познакомили, еще кого-нибудь с нами.
Да, вот, собственно говоря, Сайфи Сараи – это самый, наверное, большой поэт среди них, который родился в Камышине, как я сказал, и труды свои закончил в Египте, в Каире, причем на очень высокой должности. Он ушел как раз от чумы, потому что Золотая Орда пала от эпидемии чумы, и больше ни от чего, на самом деле, в конце XIV века. И, быстренько, у нас остается не так уж и мало... хотя бы вот эту газель Сайфи Сараи. «Зачем меня жестокий рок в неволе этой держит? Затем ли, что зовусь клинок, в неволе этой держит? Явись неправедной, она все б на него глядела, меня ж не видя, как залог в неволе этой держит. Слов драгоценность оценив, как серьги в уши вдела, и с жемчугами их сравнив, за украшение держит. Красавица луны светлей душою завладела, и черной родинкой своей в неволе черной держит. Ей равных нет в земном саду, провозглашу я смело, влюбленного на поводу своих желаний держит. Ее обычай ей подстать, она хитрит умело, кто к ней захочет ближе стать, тех в отдалении держит. О, Сайфи Сараи, судьбе до мук твоих нет дела, свой лунный лик яви в тебе в огне разлуки держит.
Потрясающе, да.
Здорово.
Ну что, я думаю, уже на прочитывание...
Да, практически не остается, но, собственно говоря, вот книжка вот-вот будет уже в магазинах Москвы и, надеюсь, России. В любом случае, я очень счастлив, что мне довелось это сделать, и, кстати, многие из этих стихотворений вообще впервые просто переведены на русский.
Павел, давайте, вы водой, мы вином чокнемся. Мы желаем вам успеха, да, всяческого. Когда ожидать можно книжку?
Ну, явно до Нового года.
Да. Ну что же, будем ждать и держать вас, господа, в курсе. А пока самого лучшего и счастливо. До встречи в живом эфире уже теперь 8 января.